Глава пятая. Суп вечности и внезапное прояснение. Теперь нам предстоит коснуться одного обстоятельства, которому считает нужным удивиться сам рассказчик, чтобы уж не слишком удивлялся читатель. Если для нашего отчета о первых трех неделях пребывания Ганса Кастерпа здесь наверху всего 21 день в середине лета, причем этим сроком, в меру человеческого предвидения, его жизнь в Бергофе не должна была ограничиться. Если для этого отчета понадобилось именно столько времени и места, сколько, надо сознаться, мы и предполагали отвести ему, то для описания последующих трех недель едва ли потребуется такое же число страниц, часов и дней, какое потребовалось для изображения первых трех недель. Мы уверены, что эти последующие недели пронесутся мгновенно и, мелькнув, отойдут в прошлое. Это явление может показаться странным, и все-таки оно естественно и соответствует законам повествования и слушания. Ибо следует считать естественным и закономерным, что время для нас также тянется или летит, в нашем восприятии также расширяется или сжимается, как и в восприятии героя нашего повествования, молодого Ганса Кастерпа, планом которого судьба воспрепятствовала столь неожиданным образом. И, может быть, полезно, имея в виду тайну времени, подготовить читателя к еще более неожиданным чудесам и явлениям, с которыми мы столкнемся, пребывая в обществе этого юноши. Но сейчас достаточно будет, если каждый вспомнит, как быстро проходит вереница дней, даже долгая вереница, когда ты болен и лежишь в постели. Кажется, будто повторяется все тот же день. Но так как он один и тот же, говорить о повторении не слишком уместно. Речь должна бы идти о неизменном, о неприходящем сейчас или о вечности. Тебе приносят за обедом суп, как принесли вчера, как принесут и завтра. И в тот же миг на тебя повеет чем-то, чем и откуда ты сам не знаешь. Тебе приносят суп, а у тебя головокружение, формы времени сплываются, сливаются, и вдруг становится ясно, что истинная форма бытия — это непротяженное настоящее, в котором тебе вечно приносят суп. Однако говорить в отношении вечности о скуке и о том, что время тянется, было бы слишком парадоксально. А парадоксов мы решили избегать, особенно живя одной жизнью с нашим героем. Итак, в субботу, во второй половине дня, для Ганса Кастерпа начался постельный режим, ибо врач Гоффред Беренс, этот высший авторитет в окружающем нас мире, отдал соответствующее распоряжение. И вот молодой человек лежал в ночной сорочке с вышитой на грудном кармашке монограммой, заложив руки за голову, в опрятной белой постели, служившей смертным одром американки и, вероятно, многим другим, и смотрел простодушными, мутноватыми от насморка глазами на потолок, размышляя о превратностях своей судьбы. Но и не будь у него насморка, он едва ли взирал бы на все таким уж ясным, разумным и незатуманенным взглядом. Нет, при всей несложности его внутреннего мира, мысли и чувства его были какие-то противоречивые, смутные, запутанные, не вполне искренние и устойчивые. То его тело сотрясал рождавшееся из недр существа неудержимый и торжествующий смех, и сердце мучительно замирало от какой-то упоительной радости и надежды. То он бледнел от испуга и тоски, и ему казалось, что это сама совесть, а не сердце, судорожно и торопливо стучится в его грудную клетку. В первый день Иоахим дал ему полный покой и избегал всяких разговоров. Осторожно заглядывал он несколько раз в комнату, кивал лежавшему, спрашивал, как и полагается, не нужно ли ему чего-нибудь. Впрочем, Иоахиму легко было понять нежелание Ганса Кастерпа опускаться в какие-либо объяснения, и он ни на чем не настаивал, ибо при своих взглядах на жизнь считал собственное положение еще более мучительным. Но в воскресенье утром, вернувшись с прогулки, которую он совершил, как прежде, в одиночестве, Иоахим набрался духу и решил дольше не откладывать разговор с кузеном о самых неотложных вопросах. Он подошел к его постели и сказал, вздохнув: «Да, ничего не поделаешь, придется предпринять кое-какие шаги». «Ведь тебя дома, наверное, ждут?» «Нет еще», — ответил Ганс Кастерп. «Ну, в ближайшие дни, в среду или в четверг». «Ах, они вовсе не ждут меня так уж точно, непременно в назначенный день», — возразил Ганс Кастерп. «Только у них и дело, что ждать меня, да считать дни, когда я вернусь. Вернусь, и все. И дядя Тинапль скажет: «А, вот и ты», а дядя Джемс спросит: «Ну как, доволен?» «И если я не приеду, так они еще долго меня не хватятся, можешь быть уверен. Разумеется, со временем их придется известить». «Ты можешь себе представить, как мне все это не нравится», — продолжал Иоахим и снова вздохнул. «А что будет дальше? Ведь и на мне лежит ответственность за эту историю. Ты приезжаешь сюда наверх, чтобы навестить меня. Я ввожу тебя в нашу жизнь, и вдруг ты тут застреваешь, и никто не знает, когда ты опять вырвешься и сможешь поступить на место. Согласись, мне это в высшей степени не нравится». «Позволь», — остановил его Ганс Кастерп, все еще лежавший, закинув руки за голову. «Что ты мудришь? Не сочиняй глупостей. Разве я приехал сюда наверх только чтобы навестить тебя?» «Конечно, и для этого тоже, но в конце концов главное, чтобы отдохнуть и поправиться, по совету Хейдекинда. И вдруг выясняется, что я нуждаюсь в гораздо более серьезной поправке, чем он, да и все мы могли себе представить. И я не первый. Многие считали, что они приезжают сюда с мимолетным визитом, а потом оказывалось, что они жестоко ошиблись. Вспомни хотя бы второго сына Туалы Дуа. И как у него все сложилось, я даже не знаю, жив ли он еще, или его потихоньку вынесли во время обеда. Ведь то, что я слегка болен, для меня неожиданность. Мне нужно сначала привыкнуть к мысли, что я тоже пациент, совершенно такой же, как вы, а не просто гость, как я воображал вначале. С другой стороны, это вовсе не такая неожиданность, ведь таким уж блистательно здоровым я себя никогда не чувствовал, и если вспомнить, что мои родители умерли очень рано, то неоткуда было и взяться блистательному здоровью. У тебя тоже есть маленький изъян, хотя он теперь, видимо, почти залечен, но мы все не придаем ему особого значения, и, может быть, это у нас действительно в роду, по крайней мере, Бернс высказал такое предположение. Вот я лежу здесь со вчерашнего дня и думаю, как я относился к жизни в целом, понимаешь, к ее требованиям. Моей натуре всегда были присущи известная серьезность и неприятие всего слишком здорового и шумного. Мы еще недавно говорили о том, что меня порой даже тянуло стать священником ради всех этих скорбных и возвышенных обрядов. Эдакий, понимаешь ли, черный покров с серебряным крестом и тремя буквами «Р» и «П». «Да почиет в мире». Это, пожалуй, прекраснейшие слова на свете, и они мне гораздо симпатичнее всяких «да здравствует», которые, по сути дела, ведь только шумиха. Происходит это, вероятно, именно потому, что во мне самом есть изъян. И с детства было особое отношение к болезни. Вот сейчас оно и сказалось. Но если дело обстоит именно так, то, наоборот, счастье, что я попал сюда к вам и решил пройти осмотр, и тебе решительно не за что упрекать себя. Ты же слышал. Если бы я продолжал еще некоторое время жить так, как жил, то у меня, быть может, ни за что, ни про что полетело бы к черту все легкое. — Ну, этого мы знать не можем, — сказал Иоахим. — В том-то и дело, что знать не можем. У тебя ведь и раньше были очишки, и никто ими не интересовался. Они самостоятельно зарубцевались, и теперь у тебя осталось после них только несколько мест с притупленным звуком. Вполне возможно, что если бы ты случайно не попал сюда наверх, так же случилось бы и с тем очишком, который у тебя сейчас обнаружили. Тут ничего нельзя знать наперед. — Нет, знать ничего нельзя, — подхватил Ганс Кастерп, — и поэтому мы не имеем права предполагать самое худшее, хотя бы, например, относительно сроков моего лечения. Ты говоришь, неизвестно, когда меня отпустят отсюда, и я смогу поступить наверх. Но тон у тебя пессимистический. А я нахожу пессимизм преждевременным, и именно потому, что мы ничего знать не можем. Ведь Беренс никакого срока не назначил, он человек разумный и не строит из себя пророк. Кроме того, еще не делали ни просвечивания, ни снимков, а ведь только они дадут возможность судить объективно о положении дел. И кто знает, может быть, ничего заслуживающего внимания и не окажется. Температура может снизиться сегодня-завтра, и я спокойно распрощаюсь с вами. Нет, я за то, чтобы раньше времени не бить тревогу и не пугать домашних всякими ужасами. Достаточно, если мы на днях напишем им, я сам могу написать вот этой авторучкой, сяду в постели и напишу, я сильно простужен, поднялась температура, лежу и выехать пока не могу. А там видно будет. Ну, хорошо. Пока можно и так. Насчет остального подождем. Что ты имеешь в виду? Какой же ты беззаботный. Ведь содержимое твоего чемодана рассчитано на 3 недели. Тебе нужны белье, верхнее и нижнее, зимняя одежда и побольше обуви. Да и денег тебе должны прислать. Если, — сказал Ганс Кастер, — если мне все это понадобится. «Хорошо, подождем. Но не следует...» Иоахим взволнованно заходил по комнате. «Нет, не следует создавать себе иллюзий. Я здесь пробыл слишком долго, чтобы не знать, как это бывает. Когда Беренс констатирует, что в верхушке легкого ослабленное дыхание, почти хрипы... Впрочем, конечно, посмотрим». На том дело пока и кончилось. А затем в свои права вступили еженедельные... и 2-недельные отклонения от обычного дневного распорядка. Даже в лежачем положении Ганс Кастерп принимал в них участие, если не прямое, то хотя бы слушая рассказы Иоахима, когда тот заходил и присаживался на четверть часика к нему на кровать. На подносе, на котором ему в воскресенье утром принесли завтрак, красовалась вазочка с цветами. Не забыли прислать и десертное печенье, подававшееся в тот день в столовой. А позднее, на террасе и в саду, раздались оживленные голоса, басовито запели трубы, загнусили кларнеты, и начался концерт, имевший место каждые 2 недели. Иоахим явился в комнату двоюродного брата и слушал концерт с его балкончика. Дверь была открыта. И Ганс Кастерп, сидя в подушках и склонив голову набок, ловил долетавшие до него созвучия. Он глядел перед собой благоговейно любовным и мечтательным взглядом и внутренне как бы пожимал плечами, вспоминая рассуждения Сеттембрини о том, что музыка будто бы политически неблагонадежна. Но, кроме того, он... Как мы уже отметили, требовал от Иоахима подробного рассказа обо всех событиях и мероприятиях этих дней. Выспрашивал, были ли в воскресенье дамы в праздничных туалетах, в кружевных матине и так далее. Однако для кружевных матине день оказался слишком холодным. А также отправился ли кто-нибудь после обеда кататься в колясках. Катание действительно имело место. Союз однолегочных... В полном составе ездил в Клавадель, а в понедельник больной даже пожелал узнать содержание лекции доктора Краковского и стал расспрашивать о ней Иоахима, когда тот вернулся с лекции и перед послеобеденным лежанием забежал его проведать. Но Иоахим был молчалив, ему, видимо, не хотелось говорить. Однако Ганс Кастерп продолжал настаивать, он желал знать подробности. «Хоть я и лежу, но плачу полностью», — заявил он. и желаю получать все, что здесь дают. Он вспомнил тот понедельник 2 недели назад, когда самостоятельно отправился на прогулку, столь утомившую его, и высказал предположение, что именно она повлияла революционизирующим образом на его организм, после чего и обнаружилась таившаяся в нем болезнь. «Но меня поразило, как люди говорят здесь», — воскликнул он. «Знаешь, простонародье, с каким достоинством и торжественностью, порой кажется, что это стихи. Ну, счастливо и большое спасибо», — повторил он, подражая интонации дровосек. «Я слышал это в лесу и никогда не забуду. Такие вещи связываются потом с другими впечатлениями и воспоминаниями и будут звучать в душе до конца твоих дней». «Значит, Краковский опять рассуждал о любви?» — спросил он наконец и сделал гримасу. «Само собой», — ответил Иоахим. «О чем же еще? Ведь это его тема». «И что же он сказал сегодня?» «Ах, ничего особенного. Ты ведь слышал в прошлый раз, какие у него на этот счет теории?» «Но что он сегодня преподнес вам новенького?» «Нового ничего. Сегодня была сплошная химия», — неохотно начал рассказывать Иоахим. «Краковский заявил, что при этом, видишь ли, происходит как бы своего рода отравление, самоотравление организма, а его причина — какое-то неведомое, распространившееся по всему телу вещество. Оно распадается, продукты распада действуют одурманивающе на некоторые центры спинного мозга, и люди точно пьянеют, примерно так, как это бывает при постоянном употреблении наркотиков, морфия или кокаина. «И тогда начинают гореть щеки», — подхватил Ганс Кастерп. «Скажи, пожалуйста, как интересно. И все-то он знает. Набрался учености. Подожди, в один прекрасный день он еще откроет это неведомое вещество, которое содержится во всем теле и выделяет яды, одурманивающие нашу центральную нервную систему. И тогда ему будет легче морочить людям голову. А может быть, люди додумались до этого и раньше? Послушать его, так, пожалуй, начнешь верить во все эти истории насчет любовных напитков и тому подобного, о которых рассказывается в старинных легендах. Ты уже уходишь? Да, мне надо непременно еще полежать. Со вчерашнего дня моя кривая стала подниматься. Эта история с тобой все же на меня подействовала. Прошло воскресенье, затем понедельник. Наступило утро, и наступил вечер 3-го дня пребывания Ганса Кастерпа в Стойле. Обычный будничный день, как и все другие, просто вторник. Но именно во вторник он приехал сюда наверх. Со вторника прожил здесь равнёхонько 3 недели. Поэтому ему захотелось написать домой и сообщить своим дядюшкам, хотя бы в общих чертах, как обстоит дело с его здоровьем. Подложив под спину подушку, он сел и написал на листке почтовой бумаги с грифом санатория, что его отъезд отсюда против ожидания откладывается. Он сильно простужен, температурит и лежит в постели, а Гоффред Беренс отнесся к его болезни с присущей ему сверхдобросовестностью и поставил ее в связь с особой конституцией пишущего эти строки. Еще при первом знакомстве главный врач нашел у него резко выраженное малокровие, поэтому намеченный им, Гансом Кастерпом, срок для отдыха признан, видимо, недостаточным. О дальнейшем он уведомит. «Так будет хорошо», — решил Ганс Кастерп. «Ни слова лишнего. И все же на первое время вполне достаточно». Письмо он вручил служителю, который, минуя санаторский почтовый ящик, отправил его с ближайшим поездом. После этого наш путешественник решил, что главное сделано. Хотя его мучил кашель и насморк, затруднявший дыхание, он успокоился и, ожидая выздоровления, стал жить со дня на день, причем каждый день был поделен на небольшие части, и столь обычный и нормальный, не казался в своем непоколебимом однообразии ни слишком коротким, ни бесконечно длинным. Утром, дав знать о себе оглушительным стуком в дверь, входил массажист, нервный малый, прозванный учителем гимнастики. Рукава у него были закатаны, руки жилистые, он говорил горловым голосом, неразборчиво и запинаясь, и называл Ганса Кастерпа, как и всех больных, не по фамилии, а по номеру комнаты. Массажист обтирал его спиртом. Вскоре после его ухода появлялся Иоахим, уже одетый для прогулки, желал кузену доброго утра, справлялся, какая температура была у него в 7 утра, и сообщал свою. Пока он завтракал внизу, Ганс Кастерп, опираясь на засунутую за спину подушку, делал то же, с особым аппетитом, вызванным новыми обстоятельствами его жизни, причем ему нисколько не мешало деловито-деловое вторжение врачей, которые, проследовав через столовую, спешно совершали обход лежачих больных и морибундусов. С полным ртом варенья он сообщал им о том, что спал отлично, и потом, держа в руке чашку, следил, как Гофрат, опершись кулаками о стоявший посреди комнаты стол, быстро пробегает глазами температурный листок. Затем, когда врачи уходили, с равнодушной неторопливостью отвечал на их прощальное приветствие. Окончив завтрак, он закуривал папиросу. И вдруг оказывалось, что Иоахим уже вернулся с обязательной утренней прогулки, а Ганс Кастерп еще не успел отдать себе отчет в том, что двоюродный брат вышел из комнаты. Они опять болтали о том о сём, и Иоахим еще успевал полежать до второго завтрака, причем время пролетало так быстро, что даже самый пустой и духовно убогий человек не успел бы соскучиться. А ведь у Ганса Кастерпа не было недостатка в умственной пище. Ему предстояло еще разобраться во всех впечатлениях первых 3 недель, проведенных здесь наверху, осознать свое теперешнее положение и возможные его последствия. Поэтому 2 толстых тома подшивки иллюстрированного журнала из библиотеки санатория лежали пока без употребления на его ночном столике. Так же быстро проходило время, пока Иоахим совершал свою 2-ю прогулку в Давос-курорт. Она занимала какой-нибудь часок, не больше. Вернувшись, он опять заходил к Гансу Кастерпу, рассказывал о том или другом наблюдении, сделанном во время прогулки, и, постояв или посидев несколько минут возле постели больного, отправлялся лежать перед обедом. Надолго ли? Да тоже на какой-нибудь часок. И не успевал Ганс Кастерп закинуть руки за голову и отдаться обдумыванию одной из своих мыслей, как уже гремел гонг, призывавший всех нележачих больных и неморибундусов готовиться к обеду. Иоахим уходил, и тогда появлялся обеденный суп, простодушно-символическое обозначение того, что ему приносили на первое. Ибо Ганса Кастерпа не посадили на диету, да и чего ради его было сажать. Диетный скудный стол ему отнюдь не был показан. И потом, хотя он и лежит, а платит за все. И в минуты этой остановившейся вечности ему приносят вовсе не какой-то там обеденный суп, а полный берговский обед из 6 блюд, без всяких изъятий, в будни обильный, в воскресенье даже роскошный, вкуснейший парадный обед, приготовленный первоклассным поваром по-европейски в кухне люкс. Столовая дева, на обязанности которой было обслуживать лежачих больных, приносила его в аппетитных никелированных закрытых сутках, пододвигала к кровати, неведомо откуда взявшийся столик на одной ножке, специальной конструкции, чудо равновесия, причем доска, выдвигаясь над постелью, оказывалась прямо перед больным, и Ганс Кастерп кушал, подобно сынишке портного из сказки «Про столик накройся». Намек на немецкую народную сказку в обработке братьев Гримм «Столик накройся», «Золотой осел» и «Дубинка в мешке». Едва он успевал съесть обед, как возвращался из столовой Иоахим. Двоюродный брат укладывался на своем балконе, над Бергофом воцарялась послеобеденная тишина главного лежания, и вдруг оказывалось, что уже 1/3. Ну, не совсем половина, точнее всего четверть. Но такие четверти при круглых цифрах в счет не идут. Они просто поглощаются ими, как это бывает, когда временное хозяйство ведется в крупных масштабах, при многочасовой езде по железной дороге, или если люди ничем не заняты, кроме ожидания, и все их помыслы страстно сосредоточены лишь на том, чтобы время скорее проходило и оставалось позади. Тогда четверть третьего — это все равно, что половина третьего. А с Божьей помощью и три, раз уже упоминалось число три. 30 минут рассматриваются как за такт к целому часу, а потому не замечаются внутренним взором. Именно так бывает при подобных обстоятельствах. По тем же причинам и срок главного послеобеденного лежания фактически сводился к одному часу. Да и в нем последняя четверть укорачивалась, сокращалась, срезалась как бы апострофом. И этим апострофом был доктор Краковский.